真爱自己。Спасибо, что вы такие живые, активные. Это круто. Сегодня нас чуть-чуть поменьше, нам есть чем дышать. Все, кто внимательно слушали текст вчерашней песни, сегодня не пришли. Сразу вопрос, да, а у тебя уже есть? Давай ты. Да. Ну, у тебя вопрос есть, да? Да, давай, возьми микрофон тогда.
Раз, раз. Сейчас привыкну голосом. У меня, наверное, конкретного вопроса нет о жизни, скажем так. Я не хочу получить какую-то формулу, как жить. Скажем так, очень хочется просто рассмотреть себя. Я как будто сдалека приехал, я почти сутки вот в дороге. Очень рад. Нет какой-то цели, просто так как-то судьба складывается. Я вот сейчас сюда приехал, и ну так прям все очень красиво получается. Я тебе писал буквально на днях. В общем, хочется очень рассмотреть себя.
Зеркала недостаточно для этого?
Пробовал так. Зеркало иногда не получается.
А, причина. Вот есть ты, есть зеркало. Если ты хочешь рассматривать, ты стоишь перед зеркалом, рассматриваешь.
Ну, есть ощущение, что помимо тела, то есть иногда у меня получаются такие состояния, когда мне совершенно по-другому я себя ощущаю, как бы не так плотно, скажем так. Я такой достаточно человек, который впитывает очень сильно состояние других людей. И, то есть легко. Если люди веселые, то я становлюсь веселым. Если люди грустные, я тоже грущу вместе с ними. То есть проблемы жизненные, наверное, нет. Я не считаю, что можно их вообще когда-либо решить. Да, то есть они всегда, это просто ситуации.
Я взял с Путина пример. Он постоянно слушает и записывает. Что есть во время смеха? Только смех? Все? Да. Что есть во время внимания сейчас? Ты являешься вниманием, так вот? В этом внимании еще может быть размышление, проговаривание. Могут быть слова. Мысли. А может не быть. Однажды я увидел состояние, когда мыслей нет. Я есть, жизнь есть. Все как всегда. Но внутри нет постоянного говорения. А внутри нет ощущения или желания что-то изменить. Куда-то прийти, чего-то достичь, что-то ухватить, схватить, контролировать. Этого желания нет. Просто комната, тело посреди комнаты, жизнь. Вот она просто есть. И ничто ни к чему не обязывает. И никакого продолжения не требуется. То есть ты постоянно имеешь это ощущение, каждый человек имеет это ощущение, стремление куда-то прийти и что-то сделать. Куда-то прийти, что-то взять, как-то изменить существующую ситуацию. Постоянно как будто чувство голода какое-то. Тебе постоянно кажется, что в твоей жизни что-то не так. Тебе нужно что-то добавить, что-то изменить, чтобы твоя жизнь стала совершенной. Это неплохо. Для наших дел это неплохо. Мы можем делать свои дела лучше, когда имеем такое стремление делать лучше. Когда я приготовил салат, я его пробую, и я понимаю, он мог бы быть лучше, чего-то не достает. Может быть, больше какого-то компонента, я его добавляю. Угу. Да, и для равновесия вкусов можно еще чего-то добавить, и я еще что-то добавляю. Пробую. Все. Я не могу оторваться. Пробование превратилось вот просто в обед. Да, я. Это значит, он совершенен для меня. На следующий день мне опять хочется этого вкуса. Я уже хожу в предчувствии, что я сделаю этот же салат. Я его делаю, этот вкус не получается. Я пытаюсь понять, что не так. Восстанавливаю тот вкус в голове. Добавляю ингредиенты примерно так же. Получился иной вкус. Тоже хорош, но не так круто, как вчера было. Но я примерно понял, мне этот салат нравится, я буду так его делать теперь. Родился новый салат. Ну, просто из того, что было в холодильнике на данный момент под рукой, родился новый салат. Его вкус будет еще меняться, я буду его доводить каждый раз до какого-то определенного вкуса. Потом я запомню количество ингредиентов, пропорции и буду более или менее всегда создавать один и тот же вкус. Но все зависит от составляющих. И если я однажды добавлю другой вид салата, или другой вид яблока, или другой сорт граната, или еще что-нибудь, орехов, вкус изменится. И, может быть, мне покажется это вкуснее и интереснее. Может быть, и салат покажется другим. Он не стал лучше, чем тот. Он просто другой. Так жизнь меняется. Может быть, я пойму, нет, все-таки первый самый вариант был самый хороший, и вернусь к первому варианту. Так бывает. Но человек, почти каждый человек в этом мире, помимо этого, да, помимо такой жизни, помимо развития, еще живет неким голодом, некая жажда. И эта жажда состояться. Ты ждешь какой-то ситуации, какого-то ключевого, поворотного момента в жизни, и вот что-то начнется, что-то случится. И ты ходишь, бродишь по жизни в поисках вот этого вот щелчка. Что должно случиться, чтобы жизнь началась? Потому что иногда ты сидишь, и все хорошо. Ты сидишь в ресторане, смотришь на море, и жизнь хороша. Да, играет музыка, дует ветерок, бриз. Здорово. Но даже в эти моменты ты чувствуешь, что что-то еще не так. Потому что рождается какая-то идея. А может, купить этот ресторан или такой? А может, на яхте было бы веселее, вон там компания пошла. На яхте там уже слышны крики. И девчонки все какие. А мы тут сидим с тобой, Серега, вдвоем. Так мы же хотели дела обсудить. Ну, обсудили. Вот этот вечный голод, что где-то лучше, ты что-то упускаешь, ты что-то упускаешь. Даже в самый лучший момент может появиться эта мысль, это чувство, что ты что-то упускаешь. И вот это чувство исчезло. Когда исчезает это чувство, что ты что-то упускаешь, то тогда твоя жизнь заполнена постоянно. Видишь ты эту яхту проплывающую или не видишь. Если тебя туда не пригласили, тебе там и неохота быть. Если тебя туда пригласили, тебе там опять, скорее всего, неохота быть. Зачем оно нужно все это? Скукоте. Когда ты хорошо сидишь, тебе вообще неохота никуда. Зачем? Просто зачем, чего там? Там трясет на яхте. Что там хорошего? Ну, ты смотришь практически на многое, просто еще и практически. Практичности становится много. И вместе с этим наслаждение жизнью увеличивается одновременно. Ты не делаешь ненужных вещей. Чем тебе здесь хуже сидится, чем там где-то. Или идется, или стоится, или лежится. И вот тут и кроется то, почему вы сюда пришли. Раскрыть в себе ощущение полноты настоящего момента. И тогда все, что ты делаешь или не делаешь, оно не задевает, оно не беспокоит тебя. Ты просто наслаждаешься. Есть у тебя что-то, или оно проплывает мимо. Оно насыщает тебя в любом случае. Красиво идущая яхта с красивой компанией веселой, оно насыщает тебя точно так же, как чашка кофе в твоих руках. Все, закончилось. Состояние голода, жажды, состояние, когда где-то лучше, чем здесь. Оно просто исчезает. И тогда ты движешься и делаешь все по необходимости. Необходимо что-то сделать, если тебе необходимо на другой остров или еще куда-то, в другой город, то да, ты используешь эту яхту, чтобы добраться туда. Если там состоялась такая компания веселая в купальниках, ну ладно, хорошо. Да, ты становишься таким, ну, не прагматичным, нет, это не прагматизм. Просто все происходит по необходимости тогда. Без необходимости ты не делаешь этих вещей. Какое чувство может тебя вести куда-то, если тебе здесь хорошо? Только чувство, что тебе здесь плохо, вот оно ведет тебя куда-то там, без необходимости. Если меня зовут, то да, я еду. Опять, не всегда, часто, у меня много таких приглашений, сейчас даже прям. Но у меня нет никакой необходимости там быть. Не потому, что я не люблю яхты, а просто зачем, для чего мне это? Мне не скучно там, где я есть. А для чего еще? Куда мне ехать? Если тебе хорошо. Это как ты сидишь, ешь, у тебя есть вилка, у тебя есть тарелка, и вдруг почему-то ты решил, что твоя вилка не такая, у кого-то вилка лучше. И ты хочешь ту вилку, той вилкой вкуснее будет есть. Или из той тарелки ты скорее просишь, говоришь, тебе не нужна тарелка, вот эта вот не нужна, нет? Вот. Все совсем другое дело. Люди так и живут. Меняют эту посуду, и первую секунду у них есть удовлетворение. Все, наконец-то из крутой тарелки я ем. Потом начинают понимать, что вкус остается тот же самый. Может, дело не в тарелке, может, дело в еде просто. Может, это не то, что ты хочешь. Мы все время меняем вот внешние обстоятельства, пытаемся поменять. Может, мы изначально должны обратиться к этому, к тому, что нас не устраивает. Потому что, когда тебя устраивает вкус еды, ты мало заботишься о посуде, лишь бы она была удобной. Когда есть удобная посуда и вкусная еда, ты можешь купить красивую посуду или тебе подарят красивую посуду. Ну, в конце концов, что-то нужно дарить, когда ты приходишь человеку. Может быть, кто-нибудь подарит, скажет, у него посуда такая страшная. Давайте подарим ему нормальный какой-нибудь там сервиз. Ну, друзья решат тебе подарить, например. Подарили. Ну, вот у меня так. Мне приходят и дарят, что-нибудь смотрят. Одна тарелка такая, другая такая, третья такая. У меня нет вот, как это называется, набор, да, сервиз. У меня нет, у меня разные какие-то тарелки. Но у меня дома почти никого не бывает. Некому дарить. Но меня и устраивает это. Мне гораздо важнее вкус того, что я ем. Нет, еще позавчера он был свежий. Сегодня у него уже появляется... А? Ну да, он начинает переспевать. Вот сегодня, может, вчера начал. Обычно день-два и появляется такой... Ну, кто из Таиланда тут разберется? Никого. Вот так. Поэтому, если ты оказался здесь, значит, у тебя есть такое чувство, есть такое ощущение. И оно тебя сюда привело. Просто так прийти в красивый воскресный там день, куда-то, да, вот в какое-то помещение сесть, сидеть.
В другой город, в другую страну.
В другой город, да, тем более. То есть какая-то должна быть весомая причина. Потому что сейчас Москва просто прекрасна, она сияет на солнце. И гулять по ней, есть мороженое или что вы там едите, наслаждаться видами, фотографировать, общаться. Но в конце концов мы же не можем вечно этим заниматься, фотографировать Москву и гулять по ней. Она очень большая, но все-таки...
Есть периодические ощущения, вот почему приехал. То есть дома, вот когда приходит такое спокойствие и действительно становится хорошо, где-то мне уже полгода такое вот, не знаю, состояние измененное, скажем так, совсем отличное от того, что вообще на протяжении жизни было. И в какой-то момент вот приходит настолько как какая-то критическая точка, что кажется, что-то вот-вот-вот сейчас произойдет, как нарастает, нарастает, как будто растет, растет, растет. И вот, наверное, это само ощущение, я не знаю, ну и дальше раз, и все, и схлопывается. Ну, наверное, вот почему приехал, потому что вот какой-то этот, как, не знаю, финальный какой-то, есть ощущение какого-то финального толчка, то есть, не знаю, есть ли такое, толчок или нет. Но...
Хорошо. Наверное, есть такой феномен какой-то, как ты говоришь, такой, как энергетический толчок. Есть такой, как такой вот прорыв, получается. Есть. Есть и другое ощущение. Одно связано с какой-то такой сконцентрированностью, да. А другое ощущение, похожее, оно связано с любовью. Вот для любви нет расстояния. Тебе хочется быть рядом, тебе хочется быть... Но сработает где угодно, даже если ты сидишь в Канаде или в Австралии, как часто бывает, мне пишут люди, там, ну, далеко из Австралии реально лететь сюда, да, там, из-за двух дней. Но прилетает все равно. Но сработать может, когда есть ощущение любви, вот такая открытость. Ты не боишься, ну, чувствовать любовь. Не ко мне, а вместе со мной. Когда мы смотрим, например, там, на котенка, который играет, да, или там на щенка, который играет, вот в Туапсе был, щенок играет, и мы можем чувствовать любовь. Когда мы смотрим, как летает бабочка, мы можем чувствовать любовь. Да, ведь мы любим такие вещи, мы можем смотреть на это милое создание и чувствовать любовь, не побояться чувствовать любовь. Это очень просто. Открываться к таким моментам в жизни. Ты просто можешь смотреть на цветок, на дерево, на речку где-то в лесу. Просто смотреть и чувствовать какую-то нежность, какую-то сопричастность, соучастие. Просто очень хорошо. И ты чувствуешь любовь к этому, ко всему, доброту к этому, ко всему. Ты не можешь ничего сделать этой речке. Я вот любил такую речку, я ходил все время через этот лес, ну вот. А потом однажды шел и увидел, что туда свалили строительный мусор. Кто-то строил себе... дом большой, красивый, дорогой. Ну и, видимо, строителям неохота было ездить. Они взяли, подогнали этот грузовик и свалили всю эту речку. И кирпичи, и камни, и доски, и цемент, раствор засохший, и краска, остатки краски вывалились, целые банки. И все это течет вот в эту речку. Все это вот целый грузовик. И это место, к которому ты чувствуешь такую вот нежность, оно вот так вот завалено все просто так. Просто потому, что люди поленились доехать до свалки. Ну и если ты чувствуешь соучастие, нежность, то ты просто помогаешь вернуть речке этот облик, обратно вернуть ее самочувствие, так ведь? Вряд ли ей нужна эта краска и все такое. Если ты можешь как-то послужить, то ты что-то делаешь. Ну, что-то, на что ты способен. То же самое, такая же речушка, такое же красивое место в жизни. Это ты. Это ты сам. Мы так привыкли не замечать этого. Мы так привыкли считать себя недостойными. Мы так привыкли к идее самосовершенствования, что мы не понимаем, что вот ты есть такое существо. Как эта бабочка, как эта красивая поляна. Каждый человек такое существо, совершенное существо, каждый человек. Каждый. Ты думаешь, у меня не очень хорошая прическа, или у меня не очень хорошая там мускулатура, или пресс не очень хороший, или вес не очень хороший, или заработок не очень хороший, или не очень хорошая там, может быть, квартира или еще что-нибудь. Я могу разозлиться, может быть, ты думаешь так о себе. Я бывает могу разозлиться. Я бывает могу там кому-нибудь сказать что-нибудь, ты так о себе думаешь. И ты почему-то думаешь, что ты несовершенен, ты почему-то отворачиваешься от себя. Тебя научили осуждать себя. Я бы хотел сказать, что осудить стоит поступок, свой поступок осудить. Мы можем осудить поступок этих строителей, не самих строителей, а их решение. Их решение свалить сюда вот этот мусор. Решение, а не самих строителей. В этом вся разница. Нас учат осуждать людей, самих людей. Нас учат осуждать себя и критиковать себя, и нас учат менять себя. Вы живете желанием поменять себя, свою жизнь. Правильно оценить свой поступок и понять, что это неразумный поступок, это одно. А повесить на себя ярлык, что ты неразумный, это другое. Несовершенный поступок, это одно. А повесить на себя ярлык, что ты несовершенен и тебе нужно совершенствоваться. Кто считает, что ему не нужно совершенствоваться? Есть такие в зале? Тебе верю. Тебе чуть-чуть тоже уже вот да. Не вижу тебя, твои глаз, но верю. Тебе не верю. Тебе почти верю. Тебе верю. Красавчик, тебе сразу верю. Да, вам не нужно совершенствоваться. Это все не нужно. И тебе поверить. Просто... Просто поймите, это как гипноз какой-то. Мы сместили акцент, мы внесли личностное. Неправильный поступок может быть исправлен. Может быть, если акцентировать внимание на поступке. Может ли быть исправлен человек? Нет, человека не исправить. Мы можем исправить только поступок, только программу. Мы не можем исправить монитор. Мы можем исправить только то, что мы по нему смотрим. Мы можем переключить другой канал. И все. YouTube, например. Мы выбрали другой фильм, если нам этот фильм не нравится. Мы включили фильм, ну, не очень, да, переключаешь другой. Что делает человек? Он начинает исправлять монитор. Ну, как в советские времена делали. Детей воспитывали вот так, телевизоры вот так, Если ребенок плачет, его нужно было налупить, переключить программу. Если телевизор плачет, переключить программу вот так вот, или по голове сверху. Все всех били. Разве это не так? Это так. Мое детство началось с того, что тетю Валю били по голове. Вот которая вот вела эти... Спокойной ночи, малыши. Появляются такие полосы сначала. Потом подходит мама и так... Все вздрагивает, и тетя Валя опять появляется и улыбается. Работает? Мама подумала, что и со мной так же. И когда появлялись полосы, она делала то же самое. Человек, современный человек сместил акцент с поступка на личность. Мы пытаемся исправить человека. Каждый человек уникален, у всех разные какие-то характеристики. Внешние, поведенческие. Кто-то активен, кто-то спокоен, кто-то жизнерадостный, кто-то наблюдательный, созерцательный. Кто-то спортивен, кто-то нет, кто-то, может быть, музыкален, что-то другое в нем развивается. Но мы хотим привести к какому-то эталону. Мальчик, отдайте его в спорт, в борьбу, куда, в хоккей отдайте, в футбол. В футболе зарабатывают по 50 миллионов. Отдайте его в футбол. Девочка, давайте в танцы ее, и вот это рисование, еще что-то. Такие клише, разве нет? Да. А может быть, мальчик бы танцевал? Может быть, он тоже хочет рисовать? Может, он не хочет пинать мячик? Может, он не хочет с клюшкой бегать? Разве от этого он перестанет быть человеком? Почему мы живем по странным стандартам, и мы даже не знаем, кто их продиктовал? И если человек не соответствует этим стандартам, он себя осуждает автоматически. Ведь автоматически. Сейчас какой-то стандарт успешный человек. Если ты не соответствуешь хоть в чем-то этому стандарту, ты чувствуешь, что тебе нужно стремиться.
Это даже сейчас называют, так, если подростки прям совсем, no name, безымянный.
Да, понимаешь. Это стало феноменом. Быть обычным, простым человеком стало феноменом. Ведь это ненормально. Мы все простые люди, мы все простые существа. Быть простым уже не возбраняется, но не хочется. Люди не хотят быть простыми, просто жить. Наслаждаться природой. Нужно обязательно стать кем-то. Наслаждаться жизнью. Просто наслаждаться телом, которое тебе дано. Человек не хочет. Он должен быть особенным. Когда вот смотришь просто в челленджи, например, в Инстаграме хотя бы, или в Ютубе, на что люди только не идут, или вообще просто даже ролики, просто обычные ролики, на что только люди не идут ради того, чтобы заполучить вот эти лайки. Хаски. Хаски тоже идут на все.
Некая борьба за внимание, думаю, вообще в целом за внимание аудитории?
Признание, просто признание. Вот представь себе общество, в котором признание получает человек сострадательный, любящий, добрый, открытый, простой. Вот это общество пытались построить, ну, по крайней мере, намеревались построить люди в Советском Союзе. Намеревались люди, сами люди. Я не знаю, те, кто выбирал путь с флагами там впереди, я не знаю, что они намеревались. Но вообще учение Маркса и Ленина, если в целом его брать, оно достаточно философское и социальное. И там это не просто равенство, как равенство зарплат. Это отсутствие различий по особенностям. То есть отсутствие статуса по особенностям. По особенностям неумений нет. А по родовым особенностям, например, или по имущественным особенностям. И они говорили, что мы не должны выделять людей просто по имущественному достатку такому. Мы не должны ценить это, потому что это не является абсолютной ценностью жизни любого человека. Ну вот количество имущества, количество у тебя стульев, количество ванных комнат у тебя во дворце не является абсолютной ценностью. Ценностью является здоровье, да? Ценностью является счастье. Это абсолютные ценности для нас. Без этого мы не хотим жить. И вот об этом говорили эти люди. Это потом в 90-е годы нам рассказали, что там коммунизм плохо. Нет, сама идея очень красивая. И выросла она из христианства, и из философии, из немецкой, там, средневековой. Очень сильные стояли за этим такие философские учения. Но нам в 90-е преподнесли Маркса как какого-то сумасшедшего бардача. Но это не так. Это умный человек был. И Ленин не был сумасшедшим. И идеи были красивые. Просто были эти ребята философами. Не они делали революцию, не они. И у них не спросили, как строить страну. Они не знали, как строить страну. Они просто знали, что главное для жизни. Главное для жизни – социальное равенство. Они это понимали. Как это дать людям, они не знали. Отобрать у тех, у кого много, и разделить между теми, у кого нет. Такую идею подали уже другие люди. И эти согласились, они говорят, ну давайте попробуем так, что ли. Но это равенство не обустроить таким образом. Это равенство – это твое отношение к людям. Оно здесь. Это равенство не рождается уравнением всех в том, что есть в их жизни. То есть невозможно отобрать имущество у одного и отдать их десятерым и создать этим равенство. Надо, чтобы эти девять тоже чувствовали себя насыщенно, не имея того, что есть у десятого, насыщенно в душе. Вот это важнее, чем отобрать. И многим ведь людям можно дать то, что есть у него, и они не будут насыщены. Но получили потом, получили все, забрали все. И что? Что 20-е годы чем славятся? Тем, что наступила нищета, которой не было до этого. В царской России ее не было. Она наступила, когда отобрали все у богатых и раздали бедным. Вот тогда голод и нищета началась. Реально. Таким образом, насилием ничего не решить. Не только в стране, да, внутри себя. Внутри себя гнобя себя, пытаясь себя изменить, пытаясь изменить в себе какие-то черты и привычки, ты не придешь к более счастливой жизни. Мы это убедились уже в этом. Мы это видим. Революции не приводят ни к чему интересному. Целое поколение потом страдают после революции, потеряны. Точно так же здесь.
Я такие жизненные себе революции постоянно устраивал, то есть менял профессии, там вот таким, все менял.
Это интересно, жизни, это вот, интересно. Ты себя не заставлял, ты просто переходил в более интересную для тебя область, или, по крайней мере, доступную сейчас. У меня тоже так было. И когда жизнь вот в этом направлении переставала развиваться, или у меня пропадал интерес развиваться в этом направлении, я тоже переходил в другое, какие-то на другие рельсы. Что-то другое пробовал. Так же, как занимаешься спортом, там, занимаешься теннисом, может быть, потом понравилось тебе, вот мне понравился там или мне, ну, точнее, меня записали в лыжный. Говорят, давай лучше ты в лыжный будешь ходить. А то целый день играешь на солнце, там тебе голову печет. В лыжах лучше, тем более Олег, вот чемпион, все такое. Ты тоже будешь. Непонятно, зачем мне было как Олегу быть. Олег мастер спорта. Я его не знаю. Ну, это друг моего брата. Зачем мне быть, ну, лыжником? Олег молодец, у него золотая медаль, он чемпион. Я при чем? Ну, решили, что я тоже должен, ну, поставили меня на лыжи. Мне сказали, любишь на лыжах кататься, у тебя получается, иди занимайся.
Уговорили.
Да, да. И я перешел из тенниса в лыжный. Через несколько тренировок я заболел. Ну, как бы все, ну, как бы и понятно было, что я не хочу туда идти. Менять жизненное направление, пробовать новые профессии, новые увлечения, новые какие-то течения, учения, конечно, это всегда, ну, всегда интересно.
Последнее никто особо не понимает, но я сейчас программистом работаю, то есть это для многих работа мечты, все так стремятся, обычно спрашивают, как только говоришь про профессию, но мне как-то скучно стало.
Это скучно. Да. Конечно, многим скучно. Для этого нужен определенный особый склад. Заниматься спортом нужен особый склад, программистом быть нужен особый склад. Так же, как, скажем, там, с внешностью работать, да, вот, нужен особый склад. Готовить нужен особый склад. Нужно, чтобы вот что-то в тебе было, к этому располагало. Это определенная атмосфера, постоянная атмосфера. Ты в нее входишь, и ты должен жить в этом мире. Он может не соответствовать твоему темпераменту или твоим интересам жизненным, еще остальным интересам, которые тебе важны. И тогда будет несовмещение. Потому что, попадая в любую сферу, ты часто утрачиваешь возможность совместить свои другие интересы жизни, которые у тебя есть. Потому что ты полностью погружаешься вот в это. Особенно в период осваивания нового, что-то там первые несколько лет. Никто у нас не верит, что период обучения длится несколько лет. Все люди хотят там 3-6 недель и все. Ты бизнесмен, еще пара недель ты миллионер. Вот. И через неделю тебе уже звонит там Цукерберг или кто-нибудь, предлагает контракт. Все.
Мне вчера в самолете подросток так и рассказывал. Он говорит, я учусь на программиста, вот написал там первую программу. Ну, я думаю, вообще бизнес открыть, говорит, такой, чтобы, в принципе, перестать этим заниматься.
Ну, вот это какие-то темпы нереальные просто. Просто Я просто когда, да, и все думают, что прямо их вот ждут в этой силиконовой долине, прямо вот приезжай, все.
Внутренние ощущения вообще такие легкие, очень ясность хорошая.
Если вы сможете заметить, что вы все время следуете за кем-то, следуете чему-то, каким-то учениям, каким-то представлениям, каким-то идеалам, эталонам, из меня пытаетесь создать какой-то идеал, эталон, которому следовать. Не нужно этого делать. Я не идеален, и я не могу быть эталоном. У каждого из вас своя жизнь, у каждого свой взгляд, свои движения, свои вкусы жизненные. Ты являешься центром твоей жизни, ты, и ты уникален. Твоя жизнь уникальна, она не должна быть похожа на мою, на жизнь Иисуса, на жизнь кого бы то ни было еще, на жизнь Ленина или кого-то там. Ну вот, ну, как бы, как актеры, которых мы смотрим. Вот представляешь, сейчас, например, есть какие-то звезды, да, там, это мегазвезды, ну, для меня Голливуд, я не смотрю русское кино, для меня вот есть Голливуд, например, и я знаю там звезд, там, такой первый эшелон, там, 20 звезд, например. И каждый из них уникален, вы же не можете сравнить их, вы не можете сопоставить их. Нет похожих. Если бы был кто-то похож, вы просто, он отваливается просто. Потому что есть оригинал. Вы никогда похожего никого не будете смотреть, вы не будете воспринимать. Каждый из них уникален. Вот даже как бы вот были какие-то такие там 80-е, 90-е, когда была такая конкуренция между Арнольдом Шварценеггером и Сталлоне. Но они не похожи ведь, их фильмы разные, они играют по-разному. Сейчас они дружат вообще между собой. Ну, тогда это было даже типа конкуренции что-то. Но они разные, и невозможно, можно любить обоих. И невозможно перепутать, невозможно сказать, что там вот он похож на там, другого, нет. И когда человек пытается подражать другому, пытается быть похожим на него, какой смысл? Ну вот есть Тор, и появится еще один чувак с длинными волосами светлыми, с бородой светлой, и будут говорить вот так же вот. Под этим, вот. Вы уже сразу поймете, что это такое. Квилл. Не смотрели последнюю вселенную? Это мой голос.
Наверное, когда есть какая-то идея, как жить, то тогда оно так получается. Или ты ее заимствуешь у кого-то. Или...
Ты заимствуешь. Если тебе нравится этот человек, просто люби его. Мне нравится, но я не пытаюсь быть Тором. Какой смысл? Я перекраситься, что ли? Наколоться всеми этими стероидами. Прийти сюда в красном плаще в этом... с молотком. Ну, какой в этом смысл? Для чего это? Что это даст? Или этому железный человек? Каждый уникален, мы ими любуемся и все, и оставляем на киноэкране. Также мы встречаем людей, также вы видите меня здесь. Я живу своей жизнью, поэтому, когда вы у меня спрашиваете, там, что я там поел, там, что я, как я поспал, там, или еще что-нибудь, что мне нравится, какие фильмы, я говорю, смотрите сами, смотрите свои фильмы. Я могу иногда отвечать, но обычно я говорю, как это тебе поможет быть собой, знать, что я люблю. Как это тебе поможет? Это нужно мне, потом завтра я по-другому буду жить. Многие, кто меня знают вот здесь, кто меня знают несколько лет, здесь есть люди, которые меня там почти 10 лет знают. И они знают, что сегодня я пью кофе, завтра я пью смузи, и это длится 2 года, потом через 2 года я опять пью кофе, но причем уже только другой, никакого автоматического кофе, только из турки. Потом я вообще не пью ни кофе, ни смузи, я пью только зеленый чай. Так может длиться 5 лет, 3 года. Только просто зеленый чай, раз, глоточек, и все. А потом опять что-то. Оно меняется, даже вот в том, что я пью. И это что, все будут перестраиваться тогда? Все, кому нравится мой образ жизни, все будут перестраиваться быстро. Да ладно, чай. Для чего? Но мы же не фан-группа, вы же не фан-группа. Нет.
Фан-группа засмеялась, да?
У кого есть такая же бутылочка воды здесь? Только у одного человека, видите? Только один человек. Позавидовал. Больше не... Мне очень повезло. Больше ни у кого ведь нет такой воды здесь. Спрятали? Все, один человек только. Всего один вот из всего зала. Это мой образ жизни. Мои взгляды на жизнь какие-то, да, вкусы. У каждого иногда это совпадает. Иногда кто-то любит такие же цветы, как и я, или такие же букеты, как и я. Вот мне нравится это. Иногда кому-то нравится такой же кофе. Иногда кому-то нравится, не знаю, та же музыка или те же фильмы. Иногда это совпадает с большим количеством людей. Да, вот сразу бывает, что ну, какая-то действительно гениальная музыка, например, или фильм классный действительно. И нравится большой группе людей. Это нормально, во всем мире так происходит. Например, всем нравится, когда солнечная погода. Но есть люди, которым нравится пасмурная погода. Есть люди, которым нравится дождь. И ведь много людей, которые совпадут, которые любят дождь и в дождь сидеть дома, например. Есть небольшая группа людей, которым в дождь нравится гулять. И они тоже могут увидеть друг друга по счастливым лицам во время дождя. Это нормально, что мы... Ну, нас очень много. Жило бы на Земле 100 человек, тогда да. Совпадения были бы не случайны. Подражаешь мне? У нас живет сколько? Сотни миллионов, да? Там говорят, миллиарды уже людей на Земле. Я не уверен, что нас так много. Мне кажется, нас поменьше. Не 7, а 6. Я шучу. И если ты чувствуешь, что ты создал себе идеал какой-то в голове человека и следуешь этому идеалу, следуешь этим концепциям, тебе будет трудно жить. У тебя своя жизнь. Тебе трудно жить жизнью другого человека. Мне трудно стать таким, как кто-нибудь там, не знаю, как Тони Старк. Не хватает миллиардов $20.
Но все же получается, когда вот что есть твое, это, наверное, как раз без идей, когда у тебя этих идей нет, как жить, тогда это есть твое.
Ты знаешь, ну, иногда кто-то вдохновляет тебя. Во многом некоторые люди могут вдохновлять.
Ну, вот я там сейчас с творческими там людьми общаюсь, с девчонками, и меня вот это вот прям, не знаю, ну, совсем какие-то грани другие открывают, да. То есть я просто думаю, что это состояние перенимаю, не знаю. Ну,
о, так мы все перенимаем друг от друга состояние, и мы все намагничиваемся вкусом друг от друга. Кто-то слушает музыку, он испытывает экстаз, и тебя это трогает. тебя трогает его состояние, и ты становишься более внимателен к этой музыке, и ты видишь, да, она прекрасна, и тебя заражает это наслаждение вот этой песней. Это может быть такое, и если в группе один человек чувствует радость, другие могут прислушаться, и кто-то еще может, да, полюбить эту музыку. Не все, но кто-то может проникнуться, потому что иногда мы просто пропускаем мимо. Я разговаривал с человеком в Таиланде, и пели птицы. Человек что-то, ну, мы не общаемся обычно, человек просто подошел ко мне в перерыве что-то сказать. И я стоял, слушал птиц. И человек понял, что я слушаю птиц, и я увидел, как человек счастлив, просто счастлив. Слушая вместе со мной, я говорю, красиво? Она говорит, да, спасибо. Я говорю, а что ты хотела спросить? Она говорит, ничего, я уже получил ответ. И я потом тут же восстановил ее слова, потому что даже если вы не слушаете, вы слышите, и можно восстановить постфактум. Я восстановил, и она меня спрашивала, как быть глубже в настоящем моменте? У меня не получается. Она спрашивала, что может в этом помочь? Может медитировать, может что-то нужно делать? Ну, в этот момент, это было сразу после дождя, и они очень радовались, что вышло солнце. И просто там вообще, ну, кто был, знает, да, что там с птицами происходит. Вот, а когда после дождя они там... Да, вы можете просто заражать своей жизнью, своим вкусом кого-то, своим вкусом к жизни, своим вкусом какой-то к музыке, там, к чему-то, да, красивому. Также мы можем, ну, вот как есть эффект толпы, да, толпа, как это сказать, магнетизирует пространство, например, когда толпа окутана эмоциями. Ну, толпа имеется, когда многотысячная там такая вот армия людей испытывает какие-то эмоции, то там революция или еще что-то. И другие люди, может быть, и не настроены активно, как-то гневно, они тоже вот включаются в это, да. И тоже уже верят во все это, да, 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 долой царя, там что-то там такое. Но сами не знают, зачем пошли. Вот в 17-м году сидели бы дома, ночь, зачем матросы? Напились там 10 матросов, ну и пусть бы побегали по Питеру, да и все. Уснули бы они где-нибудь в зимнем, а их все, их бы арестовали, и все. Ну, наказали бы их там. А люди зачем-то присоединились. Я не обесцениваю этого. Я просто говорю, что иногда люди вот к таким мощным эмоциям могут, ну, присоединяться. Это эффект, по-моему, толпы так и называется. Да. Я не думаю, что люди не любили Иисуса. Я не думаю, что они не любили. Но, судя по истории, да, вот и которую мы считаем, это был эффект толпы. Просто... Кто-то там говорил, да, да, Иисус плохой, накажите его. И люди как бы, ну раз трое человек кричит, да, и как бы присоединяется, и все. И начинают вот заражать друг друга. Мы можем заражать друг друга добрыми эмоциями, можем заражать друг друга негативными эмоциями. Поэтому я всегда говорю, что не торопитесь следовать чему-то, каким-то идеям. Проверьте их. Сомневайтесь. Проверяйте. Некуда спешить. Человек сидит на сцене, вещает. Это не обязательно, что он говорит какие-то истины. Проверьте это. Просто проверьте. У вас есть время. Живите мудро, живите разумно, проверяйте. И так во всем. Не нужно, ну, мне кажется, не нужно ни за кем следовать. Мне кажется, можно учиться у людей. Мне кажется, можно учиться, ну, в той области, которая тебе интересна, у человека, который, как тебе кажется, в этом хорош. Ты учишься. Ты можешь любить этого человека. Но нет причины следовать за ним. Это, ну, это без необходимости. Каждый из нас является центром, уникальным центром жизни. Вот девушка пришла там с какими-то косичками, да, вот у нее там белые косички сплетены. Да. Ну вот не обязательно же теперь нам всем приходить с такими косичками. Может быть, достаточно ее одной. Но, может быть, кто-то посмотрит, ему, ну, ей понравится, например, она пойдет и увидит объявление, да, там французские косички или там еще какие-нибудь африканские косички. И ей захочется попробовать. Это нормально. Это нормально. Очень даже. Иногда ты заходишь в кафе и думаешь, куплю себе сейчас там чашку там эспрессо или американо. И стоишь там, ну вот в этом же Starbucks, и кто-то перед тобой заказывает какой-нибудь латте с каким-нибудь сиропом, что-нибудь еще. И ты говоришь, ну окей, ладно. Ну возьму просто латте. И ты говоришь, латте. Они говорят, латте, а какой вам сироп? И ты уже просто услышал, как ты говоришь, кокосовый. Так может быть, и это нормально. Это тоже нормально. Ты, может, потом сядешь и... Я же не люблю вкус молока и кокоса вообще. Просто что такое? Ну, например, да? А может быть, это случайность. Ну, вот в моей жизни была похожая ситуация. Я понимал, что нужно выпить кофе, и, ну, как бы... И да, выбрал вот латте, когда... Ну, я тоже возьму латте. Но это несколько лет назад было. И меня спросили про сироп, а я обычно никогда не пил сироп. Я говорю, ну, я хотел сказать нет, а сказал кокосовый. Ну, это было не в России, там, да, я говорю, как она, окей. Что такое? Я вообще не представлял, зачем мне вкус кокоса, когда я не люблю его. Я не любил, и мне не нужно. Я пошел... Мне понравилось, ну, это Starbucks был. И потом я там какой-то период времени, там месяц, может быть, я пил только латте с кокосовым сиропом все время. Просто... У меня уже просто вот я вставал, когда в очередь за эти латте, я уже улыбался от того, что я сейчас скажу там. Кокосовый сироп. От этого вкуса, который уже в предчувствии поднимался. Это было здорово. Потом однажды раз и... Ну, кто-то мне уже взял, да, там, как всегда, знаешь, там, латте с кокосом, я говорю, да, мне раз, и не хочу. Нет, не то. Все, после того раза я ни разу уже больше не пил. Месяц я был с этим, я был вот в этом кокосовом сиропе, все. Ну, не знаю, может, года три назад, например, это было четыре там. Это новый опыт, это новые ощущения. Мы ради них здесь существуем на нашей планете. Ради этих опытов, ради этих приятных минут. Просто латте, несколько минут латте с кокосовым там сиропом, это было прекрасно. Сидеть, смотреть на людей, я любил наблюдать людей на улице. Я сидел, смотрел, как люди себя ведут. Это, ну, красиво, я просто послушать людей из разных стран. Такое место, где очень много людей разных.
Тут тоже красиво, много разных людей. Красиво.
Да, да. Получайте опыт жизни, получайте свой опыт, учитесь, суммируйте, берите у кого-то опыт, используйте. Но не нужно за кем-то следовать, кому-то подражать, кому-то поклоняться, как-то кого-то превозносить. Любить, да, любить, любите, это прекрасно. И я многих людей люблю за те или иные их вот качества за какие-то. Но я ни за кем не следую и не пытаюсь подражать. Может быть, во мне прибавляется от каждого человека, которого я люблю. Может быть. Может быть. Ваня, это ты там сидишь? Или ты, да, вижу? Вот Ваня кудрявый парень. Я все шутил. Я все шутил на самое. Я говорю, а Ваня кудрявый. Давай вот этот кудрявый парень задаст вопрос. Потом, ну, вот я все говорил, классные кудри, что-то там. Что-то. Смотри, что происходит. Я не хотел этого, нет, нет. Серьезно. Я просто смотрел с удовольствием на него, и все, я смотрел, ну, как бы, ну, красиво, какой молодец парень. Все. Я восхищался тем, что вот видел, и все. А потом раз, что такое? Зачем мне это? Я все время любил, чтобы у меня свежо был ветерок в голове. Вот, ну, это случается. Я, по крайней мере, не подражаю, я не пытался сделать мне прическу, как у Вани. Или как у Ани. Или как у Сани. Это случается, и у меня нет претензий на какую-то оригинальность, на каким-то быть, каким-то стать, каким-то казаться, как кто-то. Я не считаю, что есть люди лучше или хуже. У меня нет такой идеи. Ну, если человек мне чем-то нравится, он мне чем-то нравится, я не могу сравнить. Я не могу сравнить даже двух актеров. Они разные. Один мне нравится за одно качество, другой за другое. Я не могу сравнивать актеров и спортсменов, я не сравниваю. Я не сравниваю актеров, спортсменов или там и своих друзей. Я думаю, там. Каждый на своем месте. Это очень важно. Для меня, ну, было когда-то, это очень важным открытием. Что у меня исчезло желание к чему-то стремиться, быть похожим на кого-то, подражать кому-то там, да, ну, меня там все детство тренировали, там, как кто-то быть, как... И в 14 лет у меня случился опыт, бум, и больше никаких идеалов. Есть те, кого ты любишь. Есть те, кто тебе нравится, кого ты уважаешь, ценишь, у кого ты учишься. Любишь, может быть, очень, всей своей душой. Но я не хотел быть похожим на этих людей.
В такие моменты, когда вот случалось такое состояние, да, и ну, я первый раз смотрел, вот, допустим, там, на девушек, которые мне нравятся, да, но искренне не желая как-то вот, а мне бы такую девушку, или что-то такое, то есть вот я искренне просто любовался, да, то есть наслаждался, да, вот просто смотрением, и даже в смысле с тем, что, может, это чья-то жена, то есть, и мы даже, может, общаться не будем, да, но ты искренне вот ее любишь, просто смотря на нее, даже не зная или зная, ну, как-то это очень
так, открывается. Так совсем может, в жизни, да, так вот таким свободным ты можешь быть счастливым, вот когда ты так живешь, когда ты свободен от идеи иметь то, что есть у кого-то другого, такое же или еще что-то, быть похожим на какой-то образ жизненный. Когда ты свободен от этого, ты чувствуешь, что ты просто можешь любить И это каждому человеку дано. Ты свободен от того, чтобы стремиться завладеть чем-то. Ну, о чем, наверное, и есть вот этот вот пример библейский с Адамом и Евой. Ну, как бы Господь им повелел есть все, но только кроме одного плода. Ведь они даже не знали вкуса этого плода, они не могли даже его хотеть. Ведь если ты не знаешь, как ты можешь хотеть, ну растет и растет. Так что мы учимся. Учимся всю жизнь, наверное, друг у друга. И это учиться не означает, что ты не знающий. Это не означает, что ты плох, если ты учишься. Просто означает, что ты можешь быть лучше. Как с, например, вот с техникой, да? Прекрасный был там предыдущий iPhone, и предыдущий, но они учитывали опыт и совершенствовали. Ты владеешь новым айфоном, и ты думаешь, ну все. Ну куда? Вот он прекрасен. Как, что можно сделать, чтобы... Ну, может быть, полегче его сделать можно было. Но ведь наверняка они сейчас что-нибудь еще придумают. Вот через там, пару недель мы узнаем это.
Ну, этот процесс, он же бесконечный получается.
Ну, то есть, да.
Вот это, наверное, то, что меня, в принципе, мучает, это бесконечный процесс.
В этом радость бытия. Вот в этом. Постоянное изменение, совершенствование того, что мы делаем, как мы делаем. Производное, не самого человека, а то, что мы производим. То, что мы воспроизводим, это можно совершенствовать. Себя никак, у нас нет инструмента. Иисус нам сказал перед тем, как ушел. Вы не можете изменить в себе ничего. Вы не можете стать лучше, выше, сильнее там, да, вот духом. Он просто сказал, есть люди слабые духом, есть люди сильные духом. Слабые духом обретут после пробуждения вот это, после признания себя вот это обретут. Сильные духом обретут вот это. Он не сказал, что слабые духом станут сильными духом. Он этого не сказал. Он сказал каждому свое. Не помните библейскую эти его слова? Никто не помнит. А? Вы просто не поняли, о чем это идет, о чем речь. Об этом. Ну, он там сказал, слабые духом унаследуют землю, и там нищие, да, ну какая разница? Суть это не меняет особо. Вот, ну, как что такое нищий духом? У нас как-то слово нищий просто уже как-то такое негативное. Да и слабый-то тоже. Ну, как бы мы говорим слабый свет. Даже когда мы говорим слабый свет, уже есть негатив, да ведь? Слабый пол. Ведь... С каким мы это говорим? С какой оценкой, с каким качеством, с какой характеристикой? Слабый пол, когда мы говорим. Надо усилить, да? Перестелить пол.
Ты как-то говорил насчет вот именно пробуждения через любовь. Наверное, это самое такое вот...
Любовь да. Приходит через пробуждение.
Наоборот.
И наоборот тоже. Пробуждение через любовь. Но если просто что приходит в начале, вот и все. Если придет пробуждение, значит потом придет любовь. Если случилась любовь, настоящая любовь. Не некая влюбленность, я хочу это, чтобы у меня это было. Потому что у нее такая фигура или еще что-нибудь. А любовь, она безусловно. Ты любишь не потому, что у нее какая-то фигура, а ты ее любишь, поэтому все в ней прекрасно. Может прийти сначала любовь, и потом это приводит тебя к пробуждению. Сначала ты можешь ощутить настоящую любовь, потом она угаснет, и уже в следующий раз придет как пробуждение. А потом приведет к абсолютной любви это пробуждение. Или может случиться сначала самоосознание. Тоже с чувством любви оно всегда связано. И потом это даст возможность любить. Полюбить. Чувствовать любовь. Чувствовать любовь — это не только к одному человеку, это ко всему в жизни. Я не знаю, объявляли здесь передо мной или нет. Сегодня Открытый мир выделил нам пространство для детей. Кто родители с детьми пришли? Потому что вчера они были обеспокоены шумом, который дети устраивали там. Не всем так легко уживаться с детскими криками, с детской беготней. Поэтому, если вы пришли с детьми, то, может быть, вам лучше воспользоваться этой комнатой и как-то дежурить там по 10 минут, по 5, кто-то как-то там договорится, родители, хорошо, чтобы дети не бегали. Если вы приходите с детьми, то обеспечьте тишину, порядок везде, во всем центре. Постарайтесь, чтобы всем было комфортно. Не только вам. Да, у тебя вопрос. Ты задашь его с места, наверное, или ты выйдешь сюда? Хочешь выйти сюда? Тебе как? Комфортно оттуда, да? Передадим микрофон.
Привет.
Привет.
Артур, знаешь, тишина, про которую ты говоришь, она... Ее становилось все больше и больше, но это было как бы с моими усилиями. То есть я сама вспоминала о том, что ты говоришь, и понимала, что в любой момент можно молчать просто умом и слушать, быть вниманием. Вот меня очень сильно задело, как ты сказать, быть своим вниманием. Ух, так сердце бьется.
Это так. Вот будь вниманием, сердце бьется.
Вот, и
каждый... А ты улыбаешься и говоришь.
Да.
Сердце бьется, ты говоришь и улыбаешься. Ты пытаешься вспомнить какую-то картинку и описать ее, вспомнить какую-то подготовленную тобой цитату, и в этот момент бьется сердце. Оно бьется от того, что ты решила сказать что-то подготовленное.
Ну, нет, скорее это не заготовленное. А, ну да, наверное, хочется передать то, что я хотела именно спросить.
Да, я просто я тебе говорю, что ты можешь наблюдать, что сейчас с тобой происходит.
Да, я поняла.
Прямо сейчас.
Угу. Я вот думаю, может быть, это ожидание того, что все-таки должно что-то произойти, или даже в этом молчании. То есть, когда я молчу, все равно временами все прерывается, и я такая думаю, это все к чему-то должно привести. Ну, то есть, и ожидается того, что что-то станет больше. Это так и есть, что это молчание станет каким-нибудь, ну, как-то приведет меня к другим каким-то ощущениям настоящего момента. Так и должно произойти?
Это может произойти так, это может. Вероятнее всего, это так и произойдет. Ты затронула очень важный момент. Когда ты осознаешь эту тишину момента, что твой ум пуст, стоит ли делать из этого стремление? Вот здесь вопрос. Это важный вопрос. Давай рассмотрим такой момент. Когда мы едим яблоко, когда мы едим что-то очень вкусное, когда ты голодна и ты ешь яблоко, стоит ли думать о том, что будет, когда ты закончишь его есть?
Нет,
как ты хочешь провести это время с яблоком? Оно удивительно пахнет. Кто подарил мне, спасибо. Или стоит смаковать каждую секунду и каждое ощущение, если оно вкусное? А раз ты выбрала его съесть, значит оно вкусное. Стоит ли? Стоит ли думать о том и стремиться к тому моменту, когда ты доешь это яблоко? Или стоит смаковать весь этот вкус, просто сам вкус и все, просто наслаждаться моментом.
Да, дело в том, что если я буду думать о том, когда это яблоко закончится, я буду не в этом моменте, то есть это уже сразу же отбирает
меня момент. Ты будешь ждать той пустоты,
да.
Той пустоты, которая возникнет, когда яблоко исчезнет. Пустота будет здесь, а здесь будет заполненность.
Как-то глупо получается ожидать этого. Ну, То есть ведь когда я приду до этого, у меня уже даже будет привычка думать о том, что будет дальше. Ну, то есть я уже даже не буду наслаждаться, когда у меня будет полнота в животе и пустота в руках.
Можно я тебя спрошу сейчас?
Да.
Вот сейчас ты разговариваешь со мной. Ты наслаждаешься этим разговором, тем, как ты говоришь, тем, как ты сидишь, держишь микрофон, смотришь. Ты наслаждаешься этим?
Я направляю в это все внимание. И на... Ну да, это приятно разговаривать.
Это приятно, да?
Да.
Если это приятно, ты будешь спешить закончить этот разговор?
Нет.
Нет. Если тебе приятно осознавать свой ум пустым, зачем тебе искать, во что это может превратиться? В просветление или в что-то еще? Если уже приятно. Когда твой ум пуст, это же интересно. Ты моешь посуду, просто вместо мыслей шум воды стекающей. Вместо мыслей стук дверки шкафа, куда ты убираешь, и звон тарелок. Все это вместо мыслей. Просто все эти звуки. Нет мыслей, ты видишь, что здесь пусто. Просто вода и звон посуды. Вот и все. И все, что происходит в твоей жизни, оно заполняет тебя целиком. Чем ты живешь? Ты живешь мыслями или тем, что происходит? Весь вопрос в этом. Если ты живешь тем, что происходит, ты не ищешь бешеное просветление. Вы пришли сюда, может быть, за блаженством, за счастьем, за просветлением, в стремлении. Вы, возможно, еще куда-то ходили, найти какое-то такое благостное состояние. Но, наверное, вы неправильно сделали, что пришли сюда, потому что я могу сказать, что ваш путь окончен. Вам не надо искать просветление. Потому что большинство людей, ищущих просветление, сделали из просветления кумира. Вы просто создали некий идол, некий идеал себя. И вы ищете идеальное свое состояние. Вы отрицаете то состояние, которое есть, ради то, которое возможно. Ради того состояния, ради этого вот какого-то там растворенности, единства со Вселенной, вы отрицаете то, что сейчас есть. И это было бы странно. Потому что я говорю, что просветление — это настоящий момент. Не настоящий момент, когда твоя спина прямая, а дыхание ровное. И на лице легкая улыбка. Это настоящий момент целиком, такой, какой он есть прямо сейчас. Это сам этот момент, он совершенен. Сам момент. Это и есть просветление. Просветление — это не ты. И не то, что ты сделаешь. И не то, чего ты достигнешь. Это никогда не будет просветлением. Просветление — это то, что уже есть прямо сейчас. Вот то, что есть. Не ты, а то, что есть. Это и есть просветление. И ты в том числе. Это не особое состояние, хотя оно, наверное, по отношению к поиску является особым, потому что человек все равно что-то ищет в жизни. Кто не ищет просветления, ищет мужа. Просветление ищут только те, кому, кто устали искать мужа, искать предназначение, искать какую-то реализацию. Те говорят, ну ладно, буду искать просветление. Все равно его не найти. Зато можно быть на верном пути. А когда надоест этот путь, сменить его на другой. И таким образом развлекаться. Ну, понятно же, да ведь? Кто из вас думает, что он достоин сейчас просветления? Ты? Да, ты так и думаешь? А почему ты этого достойна? Нет причины? Твои красные штаны? Причина. А еще кто-нибудь достоин? Ты? Твоя красная майка? Причина этого. Все, два человека. Ты тоже достойна? А почему это? Твоя бирюзовая блузка? И ты достоин. И ты, и ты, и все, и вы, все. А? Да, эффект толпы.
Спасибо тебе за... Ну, я очень рада, что ты вообще очень сразу же как понял, о чем я говорю, потому что было какое-то опасение, что а вдруг я буду говорить, и будет непонятно вообще, о чем я говорю. Потому что это такие какие-то глубокие, ну, наблюдения, когда вот именно в молчании, только тогда это получается понять.
А оно трансформируется. Если ты чувствуешь безмолвие, и ты осознаешь безмолвие момента, ты осознаешь, что твой ум пуст, и он заполнен миром, ну вот как бы, как я описывал. Потом проявляется некое ощущение. Эта тишина как будто становится больше всего. Она больше, чем весь этот мир. Более явная, чем весь этот мир. Это как будто какое-то что-то очень мощное такое, самостоятельное явление. И ты этим являешься. Я называю это словом «присутствие». Проявляется присутствие такое. В присутствии все является единым, весь мир. Весь мир – одно целое. Ты, тарелки, вода, шкафы, что-то еще – все это одно целое. Просто вот, вот это проступает, если ты осознаешь тишину, вот это состояние открывается.
Но оно ведь не всегда открывается, потому что бывает просто молчание ума, а потом уже за этим, если идти за этим, оно такое, как резко открывается, и ты можешь это наблюдать. А бывает, что просто достаточно молчания. Вот как-то это ведь так и есть, мне ведь это не кажется.
Если достаточно, то достаточно. Ну, как бы, вот твоими устами однажды ты садишься, например, ешь и наедаешься, насыщаешься. А однажды ты садишься, просто ешь, не насыщаешься, и тебе уже этого достаточно. Ты все еще голодная, но тебе уже этого достаточно. Просто само факта, что ты поела. Или нет. Потому что если ты не чувствуешь насыщения, ты пойдешь и будешь есть что-то другое, а потом другое, а потом другое. Просто тишина ума тебя не устроит, ты перепрыгнешь на размышления. Тишина ума, если не проявилось присутствие, она чем-то сменится. Ум станет словами. Только когда проявилось, раскрылось присутствие, для слов уже нет места, они не могут войти. Преобразовалось это. Тишина ума, безмолвие ума – это просто потенциал. Это сырье, которое может расправиться. Это как... Ну, потенциал, да. Безмолвный ум, покой – это возможность случиться присутствию, раскрыться сознанием. случится ощущение единства всего, единства всей Вселенной. И это единство — это и есть ты. В этом уже не о чем размышлять, некому размышлять, есть только сама жизнь. И ты всегда, будучи человеком, стремишься вернуться к этому состоянию, к состоянию гармонии, к состоянию единения всегда. И если ты не достигаешь, то это как в сексе. Все стремятся к оргазму, да, ведь никто не через половину, там, знаешь, там, как-то так, ну и ладненько. Так что ты, а ты вот так сказал?
Да, наверное.
Мы сейчас сделаем перерыв. Вот. И не спешите, вы все зашевелились, зашевелились. Я не сказал, в чем перерыв. Иногда вы производите, некоторые производят впечатление, как будто вы в школе на уроке. Ждете звонка. Конечно, может быть, вы там хотите в туалет и все такое. У меня к вам еще одно, один раз предложение. Вот что я говорил о детях, то я скажу и о взрослых. Отношение наше к этому центру должно быть уважительным и к работникам, и ко всему, что здесь есть, да, и к организаторам этой встречи, да, если вас просят там пройти побыстрее там, или не спешить. А я предлагаю вам не спешить, но двигаться. Когда вы выходите из зала, не спешить, но двигаться. Не сидеть в трансе, а просто освободить помещение медленно, благородно, спокойно. Как будто вы входите в рай. Толкаться не надо. До встречи через час.